Натик Расулзаде. Жизнь и смерть кошмара Маштагалы. Жизнь, что до сих пор шла размеренно, ровно, по накатанной знакомой дороге, вдруг будто взорвалась. Словно игру пазлы, где из кусочков собирается целое, чудесная картинка неожиданно встряхнули, и кусочки, сами по себе непонятные и нелепые, но правильно составленные, как по волшебству, превращающиеся в прекрасный зеленый тихий уголок природы, где хотелось бы состариться, разлетелись в разные стороны, и теперь приходилось вновь собирать, чтобы восстановить, воссоздать и вычленить из хаоса гармонию. Началось с непонятного, почти абсурдного. На крыше 20-этажного дома они играли в карты, он проигрывал и, наконец, проигрался в пух дотла к такой-то матери. Вывернул карманы, показывая, что нечем расплатиться. Тогда трое других игроков, побросав карты, поднялись, молча схватили его за руки, за ноги и поволокли к краю крыши. Оттуда тоже молча сбросили вниз. Говорил в данном случае только он. Кричал, вопил, орал. Просил подождать, уверял, что вернет долг, клялся детьми, а сам думал, можно все равно, никаких детей у него нет. Просил не сбрасывать его с крыши, потому что жена очень расстроится, а если расстроится, то тут же рассердится, а когда рассердится, то лучше ей под руку не попадаться. Так двинет сковородкой, уши отлетят. Ведь сегодня его очередь прибираться в доме. Но те трое не слушали никаких возражений и сбросили. Пролетая мимо 15-го этажа, ему чудом удалось ухватиться за перила балкона. Он подтянулся на руках и, задыхаясь от пережитого ужаса и напряжения, перевалился на чужой балкон. Тут он проснулся, повернулся к жене, которая уже несколько минут безуспешно будила его, кричащего во сне, и произнес, еле переводя дыхание. «Хорошо, что проснулся. Не то бы разбился вдребезги». «Опять?» — спросила жена. «Ага», — ответил он. «Но сколько же можно? Каждую ночь ты меня будешь своими воплями. Посмотри, который час». «А который?» «Почти 3 ночи. Теперь уже не могу заснуть». «А что мне делать, если меня сбрасывают с крыши? Молча лететь?» «Говорила тебе, говорила, бери с собой деньги. И почему ты все время проигрываешь? Хоть раз бы выиграл. Ты жалкий неудачник, вот ты кто».
«Почему же неудачник?» — подумал он обиженно. «К тому же жалкий. Надо же. Вроде дела идут, зарабатываю, ни в чем не нуждаемся». Но спорить не стал, промолчал. Он знал о неограниченных словесных ресурсах жены и как она умеет бесконечно спорить сама с собой вокруг крохотной безобидной фразы. Это походило на реплику, поданную забывчивому актеру из суфлерской будки, которая спровоцировала и помогла ему разразиться огромным монологом. И вот он уже на сцене мечет громы молнии чужими авторскими мыслями и давно уже забыл о бедном суфлере, подсказавшем реплику. «Утром поведу тебя к гадалке», — продолжала жена. «Может, кто сглазил тебя? Она и колдовство снимает. Хотя кому ты нужен?» Он и на это не ответил. Отвернулся от жены, стараясь заснуть. «Еще раз разбудишь меня среди ночи, сама тебя с крыши сброшу», — пообещала она напоследок. Наутро, предварительно позвонив и уточнив время, жена отправилась вместе с ним к гадалке. «Это гадалка, Марьям Ханум», — говорила ему жена по дороге. «Это тебе не какая-нибудь современная шушера, это высший пилотаж. Ее и по телевизору показывали. Рассказывала о белой и черной магии. Деньги взял?» Марьям Ханум встретила их нарочито деловито,
с озабоченным видом. «Рассказывайте», — сказала она. «У меня 20 минут на вас». Жена рассказала. Изложила все быстро и толково, с мельчайшими деталями. Марьям Ханум расстелила перед собой на столе большой головной платок килагай и обратилась к нему. «Клади сюда побольше. Не то на этот раз ночью долетишь до земли и разобьешься». В смешливых глазах ее бегали лукавые чертики. Непонятно было, шутит она или говорит серьезно. Он под растерянным, но напряженным взглядом жены выложил все деньги, что взял с собой. Марьям Ханум ловким движением фокусника моментально смахнула деньги в карман своего халата. «У вас ведь есть дети?» – спросила она, обращаясь к его жене. «Да, есть», – с готовностью откликнулась та. Мальчику уже 26, окончил нефтяную академию с отличием, женить хотим. Работает в Сакаре. Хорошо зарабатывает. Хорошую девочку для него присмотрела. Родители там же работают. Ваз нефти. Приличные люди. А девочка у нас еще студентка. На втором курсе. Иняза. Два языка знает. Этого достаточно. С трудом удалось перебить ее Марьям Ханум. «А почему же вы во сне думали, что детей у вас нет?» Спросила она у него. Он задумался. «Как вас зовут?» – спросила Марьям Ханум. «Меня?» «Не забывайте, время у вас ограничено. В приемной уже ждут своей очереди следующие посетители», – торопливо и сердито проговорила Марьям Ханум. «Меня зовут Кошмар», – также торопливо в тон ей ответил он. «Это что за имя такое?» – возмутилась Марьям Ханум. «Вы что, шутите?» «Нет-нет!» Еще торопливее вмешалась Наргиз, жена Кошмара, и зачастила, посыпала словами, как горохом. «Видите ли, их в семье было 13 детей, 9 мальчиков, 4 девочки. Кошмар самый младший, последний. Его родители умерли. Некоторые из старших братьев тоже поумирали. Когда он родился с волосами на голове. Конечно, и с открытыми глазами. Долго молчал, внимательно изучая повитуху, и потом только соизволил заорать. Вот так он родился необычно, а что матери его почти 40 лет было, когда последыша рожала. Риск, конечно, всякое могло случиться. Вот и случилось, и акушерка, то есть это просто повитуха была в деревне. Она вдруг, когда новорожденный изучал ее, воскликнула почему-то по-русски. «Кошмар!» И его отец настоял, чтобы последнего сына так бы и назвали, потому что при произнесении этого слова повитуха дважды чихнула. Причем в метрику имя вписали не совсем грамотно, через «а» – «Кошмар». Понимаете? Потом у младенца очень скоро волосы отпали, глаза стали вовремя закрываться, он стал обычным младенцем, а необычное имя осталось. После смерти отца, когда Кошмар уже был совершеннолетним и получал паспорт, по его заявлению ему поменяли имя на Кашкай, а в семье между собой все равно называли его Кошмаром. В шутку, так сказать. Да и привыкли за столько лет. И мне, как поженились, понравилось. Кошмарчиком его называла. Вот так неофициально и осталось за ним прежнее имя. Привыкли. А фамилию он совсем недавно поменял. Тут уж я возражала. Была обычная человеческая фамилия – Мамедов. Ну ладно, хочешь менять. Поменяй окончание. Сейчас многие так делают. Избавляются от русских окончаний «ов», «ев». Тараторила жена, боясь, что ее перебьют, и она не успеет все рассказать. «Возьми и сделай «мамедли».» Так нет же, заупрямился. Говорит, что я, хуже этих поэтов, что ли? Они приклеивают себе такие прозвища – ханами или беками становятся, ханлы, бейли. Хотя, как были плебеями, так плебеями и остались. А я что же, просто беру себе псевдоним, вернее, фамилию по названию своего родного селения. Что плохого? Кошмар, то есть Кашкай-Маштагалы? Звучит? Не очень, говорю я. Но он заупрямился и поменял, так что теперь он Маштагалы.
А я как бы так и осталась Мамедовой. Знала бы, не меняла девичью фамилию.